Марк Карлин, за воскресенье Йо. За воскресенье, Йо. Это утро выдалось особенно погожим. День его рождения, 7 ноября 1944 года. Петр Иванович привычно осматривал свой истребитель, поглаживая идеальные аэродинамические поверхности. Кто бы мог подумать, что простой сибирский деревенский парень будет встречать свое 25-летие на далеком аэродроме в Нише в Сербии. За спиной — годы воздушных боев, бегство немцев и его погони за ними с аэродрома на аэродром. Петр Иванович не был асом, он был обычным трудягой сопровождения. Никакой свободной охоты, никаких личных счетов. Только долг конвоира, отбивающего бесчисленные атаки немецких стервятников. Пусть илы и пешки бьют врага, он уж прикроет, не даст в обиду. И в этом он видел свою правду, не искать славы, а стоять на своем месте твердо и выполнять свой долг. Когда-то он покинул семью ради неба. Дед его не держал. «Если небо зовет, лети, внучек», — сказал тогда Пантелеймон, положив ему руку на плечо, тяжело и твердо, как ставят печать на важный документ. «Не посрами рот. Но помни, как погиб твой отец, и храни его крест». Петр поступил в летное, но после выпуска его оставили инструктором. Долго летал с учлетами на ПА-2 и УТ-2, потом появились И-26 УТИ. Он учил мальчишек держаться в воздухе, чувствовать машину, понимать небо. Много раз он просился на фронт, писал рапорты, стоял перед начальством с тем самым упрямым взглядом, который все в семье знали. Если Петр что-то решил, его не свернуть. И лишь в конце 1943 года его запрос одобрили. Теперь он привычно обошел самолет, проверил каждую деталь, будто разговаривал с машиной на своем молчаливом языке. Потом взобрался в кабину, пристегнул ремни и начал ждать. Сегодня он дежурный. В кармане гимнастерки, под курткой, лежал крестик отца. Петр никогда не доставал и не смотрел на него. Просто знал, что он там. Как знал, что дед сейчас, может быть, смотрит на то же самое небо, только над своей сибирской деревней, и думает о нем. Он сидел в кабине, слушал эфир, и как на аэродроме перекликаются техники, как шуршит ветер по полосе. И вдруг улыбнулся, тихо, почти незаметно, одними уголками губ. 25. Целая жизнь, а кажется, что все только начинается. И когда по связи прозвучал короткий, сухой приказ: «Внимание, цель в секторе, группа ФВ-189 противника, на подходе», Петр подумал: «Странно, самолеты-разведчики всегда летают по одному. Что сегодня с ними не так?» Он поправил наушники и спокойно ответил: «Принял. Иду на перехват». Он запустил двигатель и двинул рычаги рут и виш до упора вперед. Температура масла — 60 градусов, температура воды — 75 градусов. Двигатель рычит на одной ноте — 2700 оборотов. Набирая высоту, включил подсветку коллиматорного прицела и привел гашетку открытия огня в боевое положение. В наушниках послышалось: «Внимание, они атакуют нашу колонну». Петр набрал высоту и увидел, как самолеты противника, похожие на Фоки-Вульфы 189, делятся на две группы. Одна группа атаковала праздничную колонну с красными флагами, а вторая разворачивалась для штурмовки аэродрома. Опытный взгляд определил: это не немцы, это американские Р-38 Lightning. «Подлые предатели!» — прорычал Петр и решительно пошел в лобовую контратаку, чтобы прикрыть взлетающих в этот момент сослуживцев. Он видел, как ведущий Lightning целится в санитарную машину с красным крестом в белом круге. Он вышел на перерез, пытаясь сорвать первую атаку, принимая удар на себя, поймал ведущего в прицел, и пушка «Швак» запела свою смертельную песню, и два пулемета вторили ей. Но американский Р-38 открыл огонь первым, прошивая санитарную машину и девушку в белом халате, которая пыталась отбежать от машины. Петр сжал челюсть до судороги. Его очередь поразила убийцу, но было поздно. Lightning начал гореть и разваливаться, теряя высоту и чадя густым дымным шлейфом. «За отца, за мать, за все!» — — сказал Петр и довернул свой истребитель, открывая огонь по второму противнику. Расстояние критически быстро сокращалось, и через мгновение советский Як и американский Лайтнинг, столкнувшись, взорвались в небе.